Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня я отправилась в гости в Александро-Невский Новотихвинский женский монастырь. А повод для этого есть, и он прекрасный. Это наша личная встреча с насельницей монастыря, сестрой Евстафией Морозовой. Здравствуйте, сестра Евстафия! Рада вас видеть и пребывать в стенах обители.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы тоже очень рады приветствовать вас вот в канун, уже практически в канун нашего главного праздника в честь Тихвинской иконы Божией Матери.
И сестра Евстафия, перед тем, как рассказывать слушателям и про монастырь, и про праздник, хотелось бы, конечно, начать с Тихвинской иконы, с чудотворного образа. Почему именно монастырь имеет такое сложное наименование, как Александро-Невский Новотихвинский женский монастырь, но обо всем подробнее от вас.
Тихвинская икона Божией Матери очень древняя. По преданию она написана евангелистом апостолом Лукой и послана им в дар вместе с Евангелием, вместе с деяниями апостольскими. С V века она находилась в Константинополе. Для нее даже был специально построен храм Вахернский, очень известный храм. Но в XIV веке икона куда-то исчезла. Никто не знал, где она находится. И через много лет в Константинополь прибыли новгородские купцы, которые рассказали патриарху о том, что вот в их пределах на Ладожском озере явилась вот чудотворная икона Божией Матери. По всем описаниям, это была именно та икона, которая пропала в Константинополе. А явилась она следующим образом. В 1382 году, через два года после знаменитой Куликовской битвы под руководством великого князя Дмитрия Донского, действительно над водами Ладоги ослепительном свете явился образ Божией Матери. Стали молиться, пришло много духовенства, народа, и после пения молебна к Божией Матери икона спустилась сама на руки молящихся. Сразу же был построен небольшой деревянный храмик, ну точнее еще сруб для храма, и поставлена эта икона. Но когда пришли строители утром, ни иконы, ни сруба, ни даже каких-то щепок на этом месте не оказалось. Стали искать и нашли все на другом береге, небольшой речки Тихвинки. Сама Божья Матерь выбрала место для своего чудотворного образа. Там был построен один храм, потом другой, а затем был основан мужской монастырь в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. И в нашем монастыре до революции тоже было два чтимых образа Пресвятой Богородицы. Первая икона Тихвинской Божьей Матери находилась в небольшом кладбищенском храме в честь Успения Божьей Матери, при котором и поселились первые насельницы будущего монастыря. Было буквально человек 15, небольшая общинка, которая помогали при отпевании, погребении, ухаживали за могилками. И настолько почитали Божью Матерь, первая насельница этой общины, что даже дали обет никогда с ней не разлучаться. И когда старшая община, будущая настоятельница, матушка Таисия, была в Санкт-Петербурге, ходатайствовала об устройстве монастыря, сестрам предлагали другое, более удобное место для обители, казалось бы, более, значит, перспективное во всех отношениях, но они отказались, сказали нет, мы вот дали обет молиться перед этим именно образом Божьей Матери за себя, за ближних, за весь мир, и здесь как бы окончить свои дни. Они отказались, и монастырь был основан именно на этом месте. И когда Татьяна Андреевна Костромина, ну, впоследствии ставшая вот настоятельницей игуменьей Таисии, ходатайствовала перед императором Александром I о возведении общины в статус монастыря, то она и сестры просили, чтобы монастырь был наименован Александро-Невским Новотихвинским, то есть Новотихвинским именно в честь вот этого чтимой Тихвинской иконы, которая находилась в Успенском храме. А новое, потому что в Тихвине был старый монастырь под Питером, под Санкт-Петербургом, мужской монастырь в честь Тихвинского образа. Поэтому решили новую обитель назвать Новотихвинским монастырем. Ну, а Александро-Невским, потому что Александр Невский был небесным покровителем императора Александра I. И мы предполагаем, что сестры таким образом хотели отблагодарить государя вот за его монаршую милость, за указ о возведении общины в статус монастыря.
Первая игуменья, матушка Таисия в Светском, да, Татьяна Костромина, она пришла как именно сестра, да, то есть в обитель, не как монахиня, то есть нет, она не откуда-то приехала, из другого монастыря.
Нет, она была дочерью мастерового, в возрасте около 19 лет была выдана замуж за Петра Митрофанова, но того забрали рекрутом в армию, а тогда служили 25 лет, и он там скончался. И вот в возрасте, когда ей было около 30 лет, Татьяна Андреевна смогла посвятить себя Богу, вот пришла в эту маленькую общинку, это было где-то 1795-96 год, и была избрана старшей, видимо, вот за такую свою горячую веру. С одной стороны, она очень была как бы такая верующая женщина, любившая молитву, любившая богослужение. С другой стороны, видимо, она обладала и такими качествами, как вот энергичность, ну, хозяйственность, то есть могла как бы устроить монастырь. Поэтому сразу же практически стала старшей и впоследствии только приняла постриг уже после того, как община стала монастырем. То есть в 1810 году она была пострижена в монашество и возведена в сан-игумене. Уже после указа императора Александра I об основании Новотихвинского монастыря.
Да, вот так, когда слушаешь истории разные про монастыри, про настоятельниц и священников, людей, вот действительно подвижников веры, всегда так мысль приходит в голову, краткая, емкая: «Дивно дела твои, Господи». Да. То есть, что действительно, казалось бы, вот как вы сказали, не было ничего, да, и создалась община людей, как бы сказали миряне, единомышленников, но здесь действительно сестер во Христе. А далее про Тихвинскую икону продолжим.
То есть вот в монастыре была, значит, вот эта первая икона, а в 1811 году, когда уже как игуменья матушка Таисия возвращалась из Санкт-Петербурга сюда, в Екатеринбург, то как раз в день Тихвинской иконы Божией Матери, 9 июля, она привезла еще один точный список с древнего чудотворного образа Тихвинской иконы Божией Матери. Вот по описаниям он был во всем подобен древней чудотворной иконе, иконе по размерам, по виду, по, ну, как бы по всему. И вот эта икона уже считалась чудотворной в монастыре. Известно, что в первой половине XIX века даже совершались многолюдные, многодневные крестные ходы с этим образом. Его носили по окрестным селениям, по селам, по городам Пермской губернии. То есть это был очень чтимый образ. И таким образом к началу XX века вот в монастыре имелось два чтимых образа Тихвинской Пресвятой Богородицы. Оба они находились в Успенском храме. Вот. И, соответственно, праздник в честь Тихвинской иконы 9 июля – это был главный праздник монастыря всегда. Пока Екатеринбург был маленький, в первой половине XIX века крестные ходы в этот день ходили вокруг всего города. Под звон всех колоколов, всех храмов. Часто очень присоединялись, конечно, крестные ходы из других церквей города. В общем, это был, можно сказать, даже праздник всего города.
Сестра Евстафия, а как праздновали День Тихвинской иконы Божией Матери до революции? Вот вы уже начали говорить про крестный ход, а еще как?
Ну вот сохранились подробные описания этого праздника в печати конца XIX, начала XX веков, о том, что праздник продолжался в течение 2-3 дней, несколько дней, совершались торжественные богослужения, очень много народа приезжало, то есть до нескольких тысяч человек из самых разных концов, не только Пермской губернии, но и других уголков Российской империи. Всем богомольцам сестры предлагали угощения, чай, пирожки, варили кашу, и на площади напротив монастыря устраивалась ярмарка. То есть традиционно, как бы это вот такие были праздничные дни, когда были и богослужения, можно было просто отдохнуть, попить чайку, так сказать, пообщаться. Вот, делались очень красивые украшения на Тихвинскую икону. Она выносилась, обычно стояла на помосте, на улице, все могли к ней приложить. Вот. Ну и, конечно, так сказать, кульминационным моментом, можно сказать, праздника, это был величественный крестный ход, который до революции очень торжественно совершался вокруг всего монастыря. Тоже иногда бывало, что присоединялись крестные ходы из других храмов, особенно вот в 1910 году, когда праздновали столетие обители, то крестные ходы пришли еще из нескольких храмов Екатеринбурга, звонили все колокола, было очень много вот людей, просто сохранились описания, что даже старенькие люди, старички, старушки бежали, как малые дети за иконой, собирали цветы, значит, которые, по которым ее несли. Вот старались залезть куда-то на ограду или на дерево, чтобы посмотреть на крестный ход сверху. В общем, это было большим очень торжеством. Но и не случайно, потому что, конечно, Пресвятую Богородицу на Руси особенно почитают, даже называют Русь как удел Пресвятой Богородицы. Вот. Ну и Божья Матерь — это действительно наша ходатайца, молитвенница во всех скорбях, горях, каких-то бедах, трудных случаях в жизни можно молиться и просить у нее помощи. Вот хотелось бы напомнить такие очень вдохновенные слова святителя Ильи Миняти. В одной из проповедей он говорил о том, что представим себе, что вот молятся все монахи земли, все иереи, архиереи, патриархи. Представим даже больше того, что вместе с ними молятся и все святые, так сказать, церкви торжествующие, мученики, святители, праведники, преподобные. Говорит, представим еще больше, представим, что вместе с ними молятся еще все архангелы, ангелы, серафимы, херувимы, ну, в общем, вся церковь, так сказать, земная и небесная умоляет Господа. Так вот, говорит, подумайте, что одно слово Божьей Матери значит для Господа больше, чем молитва всех-всех-всех святых. То есть вот какую силу имеет ходатайство Пресвятой Богородицы? Только к ней мы обращаемся: Пресвятая Богородица, спаси нас. То есть действительно ходатайство Божьей Матери, она может вымолить любого, так сказать, человека, любого грешника, любого немощного, скорбящего человека, лишь бы мы вот сами к ней прибегали, сами не отчаивались и просили ее помощи.
В искренних молитвах это не про фарисейство, что нужно съездить в обитель, приложиться, и в жизни все будет хорошо. Да, безусловно, нужно и съездить, и помолиться, и приложиться к святыне, к иконе, допустим, святого или Богородицы. Но если мы внутри не будем меняться, то ничего и никто нас не изменит. Должно быть внутреннее желание пытаться жить по заповедям, стараться быть православным христианином. Вот это хотела сказать.
Конечно, да. И еще такой интересный момент, что вот, ну, наверное, все читали Евангелие, все знают о том, что когда Господь находился на кресте, страдал на кресте ради нашего спасения, то, обращаясь к Пресвятой Богородице, Он сказал ей, указывая на Иоанна Богослова, своего любимого ученика: «Жена, се сын твой». И обращаясь к апостолу Иоанну, Он также сказал ему: «Се мать твоя». Указывая, так сказать, ну, как бы имея в виду Пресвятую Богородицу. И вот святые отцы толкуют так, что вот этими словами Господь как бы всех нас, весь человеческий род в лице Иоанна Богослова усыновил Пресвятой Богородице. Всех людей, тех, которые уже были, которые сейчас живут на земле, и которые еще будут. То есть Матерь Божия действительно наша, вот, ну, можно сказать, самая ближайшая заступница, молитвенница, ходатайца. Вот. И, конечно, можно только пожелать, чтобы мы все помнили об этом и в любых трудных случаях не отчаивались, не унывали, а старались вот просить ее помощи. Ну и можно еще рассказать тоже небольшой случай из жития блаженного Андрея Юродивого, когда он был восхищен в небесной обители, то видел там очень многих святых в лучезарном сиянии, праведников, мучеников, но не видел Божьей Матери. И блаженный спрашивает: «А где же Пресвятая Богородица?» И ангел ему отвечает на это, что Божья Матерь, ее здесь нет, она на земле, она помогает людям. То есть Пресвятая Богородица находится с нами именно, слышит наши молитвы и готова нам помогать. Ну и вот поскольку наш монастырь посвящен, собственно, Божьей Матери, ее Тихвинской иконе, то, конечно, и мы все сестры до революции очень почитали Пресвятую Богородицу, и сейчас ее очень почитаем и возрождаем былые традиции.
Чуть попозже мы поговорим про как раз возрождение традиции, но а сейчас хотелось бы вам задать такой вопрос. Вот эти две тихвинские иконы, которые были в обители до революции, получается, утеряны. И есть ли где-то оригинал тихвинской иконы, то есть та древнейшая икона, тот древнейший образ, допустим, может быть, в Тихвине? Вот расскажите об этом.
Да, конечно, тихвинская икона сохранилась.
Которая была утеряна?
Да.
А как ее нашли?
Она была в США в 45-м году, если не ошибаюсь, была перевезена в Соединенные Штаты Америки. И такой был Сергей Горклас. Он хранитель был этой иконы, но с тем, чтобы, когда в России будет возможность, он обязан вернуть ее в монастырь, в Тихвинский монастырь. И в 2004 году действительно по необходимым всем соглашениям вот икона была передана обратно в Россию и сейчас находится в Тихвинском монастыре, который является действующим. А наши иконы, которые были у нас в обители, две, они утеряны, мы не знаем, где они находятся. Может быть, где-то еще еще сокровенные имеются, может быть, они были уничтожены в советский период, и поэтому в 2008 году нашими сестрами иконописной мастерской был написан новый точный список с древнего чудотворного образа. Причем интересно, что сестры писали вначале по фотографии вот с этой иконой, а потом сами вместе с иконой приехали в Тихвинский монастырь, им открыли пуленепробиваемое стекло, и они могли дописать эту икону прямо по, ну, как бы смотря на чудотворный образ. И говорят, что, конечно, впечатление было непередаваемо, что взгляд Божьей Матери на чудотворные иконы совершенно необыкновенный, то есть никакая фотография этого не передаст, никакая репродукция, он как бы неотмирный, он смотрит поверх веков, поверх всей нашей земной суеты, и вот именно там они, так сказать, полностью дописали нашу икону, а утром приехал правящий архиерей, владыка Викентий на тот момент был, служили молебен, приложили новый образ к древнему чудотворному первообразу, осветили и торжественно перевезли в наш монастырь. Причем так, что даже пришлось в самолете покупать для этого образа отдельное место. То есть везли ее как бы отдельно, очень с большим благоговением, с молитвами.
Да, что не в багаже, что вот я отметила, да, что действительно лучше отдельный билет, да, чтобы иконочка рядом была, чем в багаже с разными там какими-то бытовыми даже предметами.
Вот, и тут была очень торжественная встреча этой иконы, очень много духовенства, богомольцев, крестным ходом вот несли ее, и она была перенесена в наш монастырь.
Какой это год, напомните?
2008.
2008. То есть можно сказать...
праздник Тихвинской иконы Божьей Матери. Было такое вот большое торжество, и сейчас она является, ну вот, вероятно, нашей главной святыней, перед которой тоже очень многие люди молятся, раз от разу нам сообщают, у кого-то дети рождаются по молитвам перед этой иконой, кто не мог их иметь, кто-то находит себе работу или там, так сказать, вторую половинку в жизни, вот, кто-то получает исцеление, то есть в самых разных случаях люди получают помощь вот по молитвам перед этой иконой.
Подскажите, сестры же ведут какую-то летопись, то есть люди не все готовы рассказывать, конечно, о своих каких-то...
Это просто кто-то, ну вот кто-то, кто рассказывает, так раз от разу бывает.
Да, сестры записывают, будет ли сборник вот таких рассказов, возможно, общий, там и по молитвам Василиска, святого чудотворца.
Ну вот можно один только случай мне хотелось бы рассказать, такой небольшой. Ну вот одна женщина тоже пришла к нам в монастырь, это несколько лет назад было, устроилась на работу, и сотрудница ее спрашивает, ну вот, а ты уже ходила в храм, там прикладывалась ли к иконе Тихвинской? Она говорит, нет, еще не была. Ну, говорит, ты сходи обязательно, она такая чтимая икона, значит, такая хорошая. Ну, и женщина пошла, как-то помолилась, но без веры, думает, ну, что они там говорят, икона как икона, обычная, ничего такого нету. Вот, ну, и как-то так, и забыла про это. Вот, а через неделю, через две, значит, они собрались с подругой поехать к родственникам вот этой женщины, и она купила, значит, эту маленькую иконочку тихвинскую, поставили они в машину, поехали втроем, там с ними еще была молодая мама с маленьким ребеночком, с младенчиком, вот, и что-то заговорились, и перевернулась машина так, что колеса оказались сверху, а просто встала на крышу, причем все, значит, стекла были выбиты, бензин льется, то есть положение катастрофическое, они, значит, вот так вот сидят кверху ногами. Вот. И за ними как раз ехала машина, там мужчины были, мужчины сразу остановились, значит, то помогли им, перевернули машину обратно и спрашивают, да как же, значит, вообще, что произошло, как же вы выжили? Говорит, что любая маленькая искра, любое что-то, все бы был взрыв, и от вас бы ничего не осталось. Они практически не пострадали, то есть их перевернули обратно, и они благополучно дальше поехали по своему, так сказать, назначению. Даже, ну, никаких там повреждений не было, ничего. Вот эта женщина говорит, я-то, говорит, сразу поняла, что это было не случайно, было, видимо, заступничество Божьей Матери. Вот иконочка была в машине, все равно как-то они помолились перед поездкой. Вот я, говорит, что поняла, это мне вот за мое маловерие, за такое вот было вразумление, что Божья Матерь сама так сохранила нас и помогла нам. Поэтому мы тоже очень почитаем, конечно, нынешние сестры, вот насельницы, очень почитаем Божью Матерь. Вот, и всех приглашаем на наш праздник. 8 июля будет всеночное бдение, в 4 часа будет его совершать владыка Евгений.
Также будет петься акафист во время, да, богослужения, да, что тоже очень важно.
Да, уже традиционно у нас такая традиция даже сложилась, что все богомольцы, прихожане, все вместе мы поем акафист Тихвинской иконе Божьей Матери, а потом всем раздают освященные хлебцы, изготовленные руками сестер, смоченные в вине, то есть специально к этому дню сестры стряпают около 1500 таких небольших больших булочек уже приготовлено, они ждут. Вот, а на утро 9 числа будет 7:30, начнутся часы, 8 часов литургии, тоже будет наш владыка Евгений, еще несколько архиереев. И, конечно, главным моментом это будет вот величественный крестный ход, когда торжественно чтимый наш образ Тихвинский понесут вокруг храма, и дорога перед этой иконой будет устилаться цветами, то есть икону несут по живым цветам, и потом все богомольцы могут их себе брать на память, как святыньку, по желанию.
А это же такая древняя, да, традиция устилать дорогу к иконе цветами. Я знаю, что в Дивеево она существует, и люди, сестры также готовятся. В Печорах на праздник тоже Успения Божией Матери дорогу устилают цветами. Откуда вообще это пошло? Именно цветы, то есть как дар Божией Матери.
Ну да, как из благоговения, из любви к Божией Матери, по усердию прихожан. Действительно, это традиция древняя. Во многих монастырях так делают, и просто в приходских храмах. Mm-hmm. Вот, либо стараются просто как-то икону особенно красиво украсить цветами, либо вот даже такие ковры делают цветочные, вот, либо вот несут икону по цветам. Вот. Ну, а потом после службы будут раздаваться подарки. В этом году приготовили около 3000 небольших книжечек с кратким житием нашей последней настоятельницы, с игумени Магдалины Досмановой. Она была высоко духовной подвижницей, прозорливицей, старицей. Скончалась уже в советский период, в 1934 году. И интересно тоже, что вот она особенно как-то всегда почитала Божью Матерь, особенно ей молилась. И когда вот был особенно трудный период в ее жизни, в 1919 году, на нее было много клевет, ну, какие-то, видимо, очень трудные, скорбные были обстоятельства, когда...
Время еще такое было очень сложное для храма Дома Божьего.
И все это закончилось тем, что ее сняли с должности настоятельницы, она вынуждена была оставить свою любимую обитель, уже, ну, оставить совсем, поселиться просто в домике на окраине Екатеринбурга. То вот в этот самый трудный период в ее жизни, во время литургии, когда она стояла, молилась на своем игуменском месте, внезапно явилась Божья Матерь, которая покрыла ее своим покровом. Ну, как бы оказала ей вот внимание такое и дала знать, что она с матушкой Магдалиной, она ее не оставила, она ей поможет, укрепит, утешит. И, конечно, для матушки Магдалины это было очень важно в тот момент, потому что она очень нуждалась в такой поддержке, вот в особом, как бы, особенном заступлении Божьей Матери. Вот такой интересный случай тоже из жизни нашей последней настоятельницы, тоже связан с помощью Божьей Матери. И вот будут раздаваться эти книжечки, будет предложено угощение, ну и завершением праздника станет концерт. В этом году в нем примет участие хор Горлица и хор монастыря на Ганиной Яме «Держава». Так что мы приглашаем всех желающих побывать на нашем празднике, помолиться Божьей Матери, попросить за себя, за ближних, за своих детей. Интересно, что перед Тихвинской иконой и принято молиться вот за членов своей семьи, за детей. Так что приглашаем всех побывать в гостях у Божьей Матери, даже можно так сказать дерзновенно.
Да, все верно, потому что обитель же все равно существует по молитвам, ходатайству Пречистой Богородицы. И хочется отметить, что общаюсь с людьми и часто говорят: ну, я опоздала, я работала, я не пошла. Вечером тоже можно. Монастырь работает до 20:00, и праздник хоть и считается, что с вечера, да, накануне богослужения и утром литургия, но все равно в 5 вечера, в 7, это тоже день Тихвинской иконы Божьей Матери, можно приходить, читать самостоятельно акафисты и прикладываться, тем более... Лето — замечательная пора, когда действительно походить по монастырю просто в тишине, прочитать Иисусову молитву, посмотреть на розы разных сортов, благолепие. Все специально создают сестры для людей. И побыть, вот как раз послушать вот природу в этом райском таком уголке, в котором непрестанно идет молитва. И поэтому мы всех приглашаем на день Тихвинской иконы Божьей Матери. Сестра Евстафия, напомним, что 8 и 9, да, и в будущем можно подробную информацию узнавать как на стендах у храма Александра Невского, то есть это объявление, и на сайте.
Да, у нас есть сайт монастыря, там выкладывается вся информация, можно посмотреть точное время богослужения, расписание, ну и вообще узнать про праздник, про наш монастырь, про Тихвинскую икону в том числе.
И напомним, что 9 июля в 8 часов утра литургия.
Да.
И хотелось бы несколько слов сказать для наших радиослушателей, которые нас сейчас слушают и, возможно, прослушают нас в записи из других городов, таких как Тавда, Ивдель, Краснотурьинск, Серов, Ирбит, потому что православный радиоканал вещает не только в уральской столице. И приглашают трудниц, которые ищут себя, свой путь, возможно, не знают, как дальше поступать, идти в семейную жизнь или в монашескую. Поэтому сестры приглашают вот так потрудничать и понять, их вот этот путь или нет. Действительно, это очень важно. И сестра Евстафия, вот пару слов, что действительно можно ли приезжать, обращаться. И, конечно, послушания, да, будут определенные. То есть это не какой-то трудовой лагерь, это прежде всего про диалог с Богом и с Пречистой Богородицей, и Белгородицей, и с самим собой, действительно.
Да, мы приглашаем всех желающих, примерно от 14 лет девушек, бывать у нас в монастыре, можно на несколько дней пожить, помолиться, походить на богослужение вместе с сестрами, почитать какие-то книги святых отцов, пообщаться с монахиней, вот. Ну и, конечно, немножко помочь на наших послушаниях в саду, в пекарне, маловарня, по храму что-то сделать, вот, то есть пожить вместе с сестрами и попробовать ощутить красоту и радость монастырской жизни. И все желающие могут обращаться по телефону 8-912-227-61-51, кто хочет пополомничать в монастыре.
Спасибо вам, сестра Евстафия, за эту замечательную беседу. Вас, всех сестер, сотрудников и, конечно же, духовенства, в том числе с Схиархимандрита Авраама и, безусловно, настоятельницу Александро-Невской Новотихвинской женской обители, матушку Домнику. Хочется поздравить с наступающим праздником Тихвинской иконы Божией Матери и пожелать, конечно же, здоровья как душевного, так и телесного, помощи Божией во всех благих делах. И я напомню, что с вами была Виктория Кауган. Беседовала я с насельницей женской обители, сестрой Евстафией Морозовой.
Ну, хотелось бы просто кратко пожелать всем крепкой веры, надежды на помощь Божию, не унывать ни в каких обстоятельствах, ни в каких трудностях. Да, мы живем сейчас в очень сложное время, непростое, но нужно помнить, что у нас есть Господь, есть Божья Матерь, есть святые Божьи угодники, которые всегда готовы нам помочь и спешат на помощь, лишь бы только сами мы не теряли веры и обращались к ним с просьбами о помощи. Всего вам самого хорошего, благодарим за внимание.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.